Так, добрый вечер, дорогие друзья. Я вас не буду видеть, даже не буду слышать. Вот, вы меня будете воспринимать, и я попытаюсь вот так вот представить вас, ваш интерес к этой теме «Семья нового времени». Мы поговорим о законах семьи, что это такое, что это за явление вообще. Я думаю, что мы не получали такой информации, знаний в нашем образовании светском, академическом. Я думаю, что это знание не передавалось нам от родителей, от наших предков, оно утрачено. Но сейчас время пришло для того, чтобы восстановить эти знания, они необходимы просто жизненно. Если мы не восстановим знания о семье, то наша цивилизация, она разрушится основательно. Уже есть элементы разрушения, очевидные. Мы с вами тоже это наблюдаем, переживаем. Согласно древним ведическим книгам, мы живем в очень сложное время, когда духовность снижается и конфликты, они усиливаются. В это время большей частью люди не доверяют друг другу, даже в семье, даже близкие люди, как мужчина и женщина, они не вступают в брак, если нет гарантий, что возможен развод, скажем. Иногда они не регистрируют брак, живут в гражданском браке. Все это результат недоверия. Не могут давать обеты пожизненные, хранить обещания долго. Все очень зыбко, изменчиво в самом человеке, в обществе, в группах людей. Дружба становится кратковременной, браки становятся более кратковременные. Женщины становятся более легкодоступны, мужчины слабеют разумом, часто путают роли мужчины и женщины, вообще зафиксированы однополые браки, узаканиваются. Ну, то есть мы эти явления видим. Век Кали, он характерен этой духовной слабостью и увеличением конфликтов, и лицемерия. Как бы человеку быть трудно честным даже с самим собой. Но назначение брака, семьи, как раз в том, чтобы возродить все духовные ценности, потому что брак – это духовное явление в обществе людей. Понятие брака не существует в животном мире, например. Вот с точки зрения биологии мы не можем понять, что такое брак, кроме совокупления и продолжения потомства. Но у человека какие-то еще другие ценности наблюдаются, такие как любовь, ответственность, династия, передача знания по наследству, преемственность. То есть все это в прошлом когда-то было, и сейчас мы не наблюдаем династии в России, уже фактически их нет. Преемственности. То есть главная составляющая семьи утрачена, и осталась вот эта чисто биологическая связь, сексуальный интерес, продолжение рода, а многие даже и об этом уже не задумываются, просто дети появляются как побочный продукт их отношений сексуальных. Это также описано в древних ведах и в предсказаниях, что в век Кали брак будет строиться исключительно на сексуальной основе, и люди будут привлекаться именно внешними характеристиками, такими как гладкая кожа, красивые волосы, одежды или обнаженные тела. Вот эта культура будет преобладать в наше время. Но брак. Брак означает семья, и там две главные ценности существуют. Первая – это любовь. И вторая – это доверие. Если мы хотим построить как бы семью нового времени, мы должны разобраться вот в этих двух вещах. Что такое любовь и что такое доверие. Потому что нам же кажется, что я люблю, а иначе зачем бы я женился или выходила бы замуж. Кажется, как раз именно я это понимаю. Но мы наблюдаем, что любовь, опять же, имеет характер временный. То есть каким-то образом она ослабевает или исчерпывает себя. То есть люди, может быть, и чувствуют какую-то любовь, привлекательность друг друга, но не знают, как развивать эти отношения, как их углублять, эти отношения. Такой науки у нас нет, и вот мы должны поговорить об этом. Вообще-то, мужчина и женщина – это одно целое. То есть они созданы для того, чтобы быть вместе. Но одновременно с этим у них разная природа, разная психология. Как написал Грей известную книгу, мужчина с Марса, женщина с Венеры, то есть они как люди с разных планет. Все это нужно нам понять сегодня научно, чтобы вообще войти в семейную жизнь. Когда-то люди понимали это интуитивно и образно, положение женщины, мужчины. Сейчас образы утрачены. Мы получаем знания при помощи логики, экологических схем, формул, абстрактных каких-то единиц, так принято считать, и манипуляции психологическими какими-то приемами. Обычно так мы это понимаем. Но образ важнее всего, то есть образ мужа утрачен, образ жены и матери утрачен. Например, у человека есть 7 матерей, согласно ведам. Эти образы сейчас утрачиваются. Первая мать – это, собственно, мать, которая родила ребенка. Следующая мать – это кормилица, которая вскармливает ребенка. Также считается матерью. Другая мать – это няня, которая воспитывает, помогает воспитывать. Это тоже материнские отношения. Следующая мать – это жена царя, принимается как мать. Пятая – это жена священника, тоже принимается как мать. И есть мать-земля, на которой мы живем. И мать-корова. Тоже мать, потому что дает человеку молоко с любовью материнской. Эти 7 матерей почитаются, уважаются и защищаются. Если человек не приносит вред хотя бы одной из этих матерей, говорится в ведах, он теряет человеческий облик. Он теряет как бы человеческий разум. И с этой точки зрения мы видим, что даже мать, она может иметь сексуальную как бы форму настроения. То есть дети могут наблюдать это, которых она воспитывает. То есть утрачивается разум и у женщин, и у мужчин, и сексуальная энергия, она начинает преобладать больше, больше и больше. Но таким образом семью невозможно создать, потому что рождается потомство подобного рода. А сексуальная энергия означает, что каждый живет за себя, каждый сам по себе. Это тоже признак века Кали. Каждый сам за себя. Очень трудно создать общество, которое помогало бы друг другу, один за всех и все за одного. Это очень редкое такое явление, такая вот дружба, такая глубокая связь внутренняя. И причина тому именно вожделение. Чем выше поднимается вожделение, тем больше эгоизма в людях. Как, например, совсем недавно, буквально вот на каких-то тут днях в Казахстане, я в Казахстане нахожусь сейчас, в Казахстане две девочки заканчивали школу, они покончили жизнь самоубийством. Они просто сбросились с 11 этажа и все. Но осталась посмертная записка. Одна из них написала записку, прежде чем покончить жизнь самоубийством, сброситься с 11 этажа на асфальт. Она написала, что боится экзаменов, не уверена, что сдаст экзамен. Это первое ее было расстройство. Второе, что слишком большие затраты на нее на выпускной вечер. И вообще без меня будет легче, написала она. Вот в таком настроении человек уходит из жизни. Почему? Вот это считается непреодолимой трудностью из-за того, что эгоизм повышается в обществе. Люди не могут терпеть малейших каких-то неудобств или наставлений в свой адрес. Мы видим, как сложно сейчас людям получать наставления прямые в свой адрес. Вот правду кто-то им говорит. Говорит, не твое дело, не вмешивайся. Они гневаются, они раздражаются. Не хотят слушать ничего о себе, никаких наставлений, но при этом хотят говорить, хотят обучать других, не имея знаний толком. Вот. Это все результат эгоизма, а эгоизм поддерживается вот этой культурой вожделения. Кругом в телеэкранах наверняка это повсюду можно видеть, на рекламах можно видеть, в журналах можно видеть. Даже ребенок сейчас может это все впитывать. И семья предназначена, чтобы защитить людей от незаконного секса, именно от излишнего вожделения. Когда вожделение достигает определенной отметки, начинается психическое отклонение у людей, когда они не получают желаемого, типа ломки у наркомана, что-то сродни этому. Если он попробовал наркотик, человек уже принял его, у него появляется зависимость. И уже отказаться сложно, потому что есть ломки, он даже физически себя очень плохо чувствует. Подобно этому современные психологи говорят, что если вы не удовлетворяете сексуальные ваши желания сейчас, то вы психически просто потеряете равновесие, вы будете болеть. Но это потому, что люди уже получили этот вкус вожделения, эту дозу, запретную дозу, сверхдозу. Потому что львиная доля вожделения, согласно ведическим книгам, должна трансформироваться ввысь, вверх. Именно вот в эту любовь и заботу. Вот это важный момент. Любовь, она взращивается. Любовь достигается только к концу жизни, уже к преклонным годам. А в начале это именно вот вожделение, это просто возбуждение чувств. И чувства, они, естественно, обманывают человека, потому что мы можем чувствовать, но не знать, что это за человек. Можем почувствовать, что он мне нравится, потому что он красив, он хорошо одевается, он умно говорит, собственно говоря, он смело себя ведет, у него есть культура. Это все, что я могу понять вот эмоционально. Но я не понимаю с практической точки зрения, что это за человек, каков его смысл жизни, какова цель его жизни, каков его характер, как он в практическом смысле живет вообще, его образ жизни. Я могу ничего этого не понимать и привлечься человеком. И поэтому на уровне чувств приходит разочарование, как бы люди обманывают, получается, друг друга невольно. Был случай, когда ко мне подошел один молодой человек, который принял меня как наставника. И он сказал, что он собирается жениться. Я спросил, и кто же это, твоя невеста? Сказал, ну вот та женщина, вы знаете ее. Я сказал, ну она почти в два раза старше тебя. Может быть, не торопиться? Может быть, тебе нужно подумать как-то? Он сказал, если вы мне запретите жениться на ней, я выброшусь из окна. И она сказала тоже, что покончит с собой, если не будет дозволения старших, если нам запретят. Я сказал, ну хорошо, давай сделаем так. Вот, ну, общайтесь, ну даже живите вместе, но пока вот не регистрируйте брак. Через месяц он пришел ко мне и сказал, мы расстались с ним. Почему? Она дура. Она его назвала кретином. Но они только что, месяц назад, могли жизнь отдать друг за друга. То есть почему так? Почему такая странная трансформация, превращение? Это обман чувств. Например, вы идете в магазин, и вам вещь какая-то очень нравится. Но вы же не сразу покупаете ее. Вы, конечно же, должны примериться, размер увидеть, качество, цену, возможно, вы не можете купить, это очень дорого. То есть есть очень много факторов практических, которые решают этот вопрос. Если я буду брать просто все, что мне нравится, я столкнусь с огромными трудностями. Поэтому, конечно же, в прошлом, когда-то, когда были династии, великие династии, они создавали браки при помощи старших обязательно. Старшие участвовали в этом, такие как бабушка, дедушка, мать, отец, конечно же. Они участвовали, они своим разумом и опытом, они могли помогать решать такие вопросы, учитывая, конечно же, вкусы молодых, их природу, нравится, не нравится, это все учитывалось. Но сейчас люди настолько капризны, если что-то даже не нравится, малейшая вещь, они тут же разводятся. Даже если у них есть дети. Они готовы жертвовать жизнью, судьбами своих детей, они не могут терпеть никаких неудобств. А развод просто, причина для развода очень простая сейчас, может быть, не сошлись с характерами. Это вообще невозможно представить эту формулировку, что это означает. Но это означает только одну вещь, что я ради нее на уступки не пойду. И я ради него тоже на уступки не пойду. Это называется не сошлись с характерами. Другими словами, это называется ложное эго, эгоизм. Или на санскрите аханкара веды описывают. Огромная сила эгоизма. И запрещается культурой взращивать эгоизм. И вот в семье именно человек избавляется от эгоизма. Да, они нравятся друг другу, любят. Это тоже эгоизм. Первая фаза эгоистическая. Они просто хотят быть вместе и плевать на всех остальных. Что мне мать и отец, под венец и конец. Вот мы знаем эту вот эгоистическую фазу. Но потом рождаются дети. Начинается что? Служение. Начинается жертва. Да, мать не спит ночами. Она кормит ребенка через каждые 3 часа. Нужно стирать, нужно купать, нужно зарабатывать. Смотрите, сразу сваливаются огромные обязанности. Масса. И мужчина первое время страдает, потому что уже такого внимания не получает, как раньше. Но он уже не главный объект, оказывается, почтения. А вот внимание жены переключается на ребенка. Это тоже болезненный период, известный психологам. Если мужчина эгоистичен, он может сильно страдать, даже не пережить этот период времени. Есть такие мужчины, которые сразу, как только женщина беременеет, сразу бросают ее. Это вот форма эгоизма. Для наслаждения, то есть они подходят друг к другу. Для обязанности нет. Вот брак держится, это любовь плюс обязанности. Вот долг. Это долг на санскрите дхарма. И это же слово означает религия. То есть поймите, что религия — это семейные законы. От маленькой семьи мы идем к семье Бога. Законы те же самые. Но суть религии – семья. И мы говорим, что сейчас религия в упадке, в Якали, потому что семьи становятся слабыми и разрушаются. То есть основа религии – семейные отношения, где отец и мать – это духовные учителя своих детей. Это наставники, которые указывают им высшую цель жизни, которые заботятся о них как святые, прощают им все грехи и любят их при всех обстоятельствах. Плохой ли ребенок, хороший ли ребенок, больной ли, здоровый, мать не бросит его. То есть после Бога, говорит, поклоняйтесь матери, это святость, святость данная. То есть вот этот мать, отец, это в человеческом обществе, это дано именно человеку. Познать вот эти энергии материнства, отцовства, ответственности. И семья на этом держится. Поэтому мужчина и женщина — это не эквивалент, нет эквивалента. Мужчина не означает муж. И женщина не означает жена еще. Потому что жена и муж — это уже обязанности. Если мужчина принимает обязанности, он может быть мужем и отцом. Если нет, он не может быть мужем и отцом. Он просто мужчина, самец. Тоже касается женщины. Поэтому веда говорится, что для мужчины женщина — это дверь в ад. Деградация. А жена — это дверь к спасению. Разные вещи. Это не совсем одно и то же. Также для женщины мужчина — это дверь в ад, чувственным наслаждением и деградацией. Но муж — это ворота к спасению. Например, если человек не контролирует свои чувства и ум, он превращается в животное. Поэтому для человека важна практика духовная. Это йога, это медитация, это также семья, чтобы уметь контролировать свои чувства. Особенно для мужчин это важно. Контроль чувств и ума, и мужчина становится свободным человеком, чистым. Если он не чист, он не может быть свободным. Если он чист, он обретает свободу. Итак, контроль. Но мужчина, ему трудно контролировать свои чувства, когда он смотрит на женщин. И он не всегда властен над собой. А вот жена властна над ним в этом отношении. Она способна контролировать его чувства. Также женщина иногда не властна над своими чувствами, не способна обуздать свои чувства, попадает под влияние каких-то других мужчин. Но муж ее, он имеет власть над ее чувствами. То есть, говорится, одно тело, муж и жена, это не родственники. Это одно тело, которое соединяется для того, чтобы защищать друг друга от незаконного секса. Вот от этих вот как бы недозволенных вещей, которые разрушают любовь в браке, верность в браке, чистоту брака, честность брака, святость брака. То есть брак должен быть освященным. Это значит обеты на всю жизнь. Человек получает такую самскару, простите слово, такое сильное, глубокое впечатление от свадеб, а свадьба — от этих обетов, от этих обещаний, и от совместной, значит, цели, куда они стремятся, все это вот вырабатывается. К свадьбе уже они готовы должны быть принять такую ответственность, что они всю жизнь могут соблюдать эти обещания, сохранить эти обещания в сердце, святость брака. И для женщины и мужчины есть, они, конечно, по-разному понимают семью. Женщина реализуется в семье, потому что она сама по себе глубже устроена, чем мужчина, и ей труднее жить. Она во много раз зависимее от обстоятельств, она глубже чувствует страдания, глубже чувствует любовь. Быть женщиной труднее в 9-10 раз примерно, чем мужчиной, ну, в жизни. Поэтому ей, она нуждается в защите мужа, семьи. И она настолько привязана, связана с этим, зависима от этого, что посвящает свою жизнь семье, своим детям и мужу. По природе вещей она склонна к этому. Посвящает жизнь. И шанс у нее быть счастливой только один, говорит Заведок. Потому что из-за глубокой ее природы она не может дважды полюбить с такой силой. Только один раз в жизни она может вот эту любовь проявить в полную силу. Потом это уже по-другому. Ну, конечно, я знаю, вы скажете, есть разные примеры. Есть исключения, я согласен с этим. Но сейчас мы говорим просто о природе женщины. И что касается мужчины, он в 9 раз свободней, не так глубок в материальном смысле слова, и в этом его как бы свобода, психология свободы. Он ценит свободу, он боится брака как тюрьмы, как образ тюрьмы он боится брака. Но Веда говорит, что мужчина, муж, он может идти куда захочет и возвращаться, когда пожелает обратно. Он имеет эту свободу перед женой при одном условии, когда он чист. Мы только что говорили об этом. Если он способен контролировать свои низменные чувства, похоть, гнев, жадность и все остальное, он свободен и может делать все, что угодно. Все, что он делает, принесет благо его семье и окружающим людям. Это мужчина, он должен быть свободным, но управляет своими чувствами. Женщина, она обретает могущество, когда целомудрена. Если она целомудрена и думает только об одном мужчине, всю свою жизнь к ней приходят удивительные способности, ситхи. Она может видеть будущее. Она способна защищать репутацию мужа, предчувствовать, предвидеть. Она хороший целитель. Она прекрасно воспитывает детей, понимает характеры. То есть это по природе мистик. Но если она чиста. Если она не целомудрена достаточно, ее могущество, ее глубина уменьшается. Как сейчас, вот уже трудно понять. Мужчины и женщины настолько стали похожими внутренне, что только внешне мы их различаем. Потому что женщины менее целомудрены, мужчины менее ответственны, и часто они просто меняются ролями сейчас. Вот то, что происходит в этой сексуальной жизни. Вот. Такие вещи, такие результаты. И сексуальная жизнь в семье, если она не регулируется, не контролируется, это как объем воды в стакане. Вода – это вкус жизни. Стакан – это ячейка, скажем, семья, пример такой. И вы наполняете этот стакан вкусом, отношениями. Там любовь, там есть интимные отношения, да, но есть граница. Если вы чрезмерно наполняете стакан воды, вода будет переливаться через край и распространяться вокруг. Что это такое? Это означает, что в какой-то момент вам надоела собственная жена и привлекает чужая жена. То есть вода переливается за пределы семьи. Так, вожделение увеличивается. Интересен тот факт, что если удовлетворите вожделение, оно не удовлетворится. Оно потребует больше. Подобно тому, как вы бросаете дрова в огонь только увеличивается. И для поддержания такого огня нужно уже больше дров. Мы все знаем сказку о золотой рыбке. Да, вот эти вот желания, они растут. Вот как они растут? Вот это вожделение, вот этот пожирающий враг. Да, в конце концов, мы хотим обладать всем. Мужчина хочет уже со всеми красивыми женщинами общаться. Не хочет нести никакой ответственности. Говорит, сердцу не прикажешь. А я люблю. Зачем мне теперь эта семья? Зачем мне теперь эта жена? Она уже не такая красивая, она уже стареет. Да и у нее характер не очень хороший, и жить с ней очень трудно. А вот там любовница, она так меня понимает, так прославляет, такие приятные вещи мне приносит. То есть это все вожделение. Но если оно идет дальше, это вожделение, как огонь, вот этот пожар, оно будет захватывать и дальше позиции. В этом случае люди уже привлекаются не противоположным даже полом, а однополыми существами. Вот эти примеры все чаще мы видим. Это рост вожделения в обществе. То есть культура меняется под давлением вожделения. И законы меняются под давлением вожделения. Но законы на самом деле неизменны. Человек меняет искусственно. Меняются его желания просто. А ответственность не меняется, она остается прежней. Например, если вы желаете ограбить магазин и издаете свой собственный закон, что если я ограблю магазин, меня не нужно судить. Потому что я очень хотел просто есть, допустим. Мое желание оправдывает меня. Вас закон не оправдает, закон не меняется, закон Бога остается прежним. Не прелюбодействовать – это закон вечный. Не лгать – это закон вечный. Любить ближнего – это закон вечный. Не убивать никого и так далее. Мы знаем все эти заповеди. Это вечные принципы. Это было 1000 лет назад и сейчас то же самое. Если мы изменяем эти законы и узаконим однополые браки, это не означает, что мы несем за это ответственность. Такой цивилизации грозит полное вымирание, потому что однополые браки не имеют продолжения рода. Это искусственно созданные отношения. При этом у них там есть любовь, они говорят, сильная. Вот это убеждает сейчас современных людей. Сильная любовь. Но это вожделение. Это совсем не то, что называется любовью. Это как бы отражение любви. Это искаженная форма любви. Она пока приятно принимается. Когда неприятно отвергается. Но как вы любите мать? Свою старую мать, беззубую, седую, вы же ее любите? Вы же не смотрите на ее морщинистую кожу. Почему? Что это за любовь? Это совсем другая любовь. Это какая-то чистота. Смотрите, это платонические отношения. Вот так же мы должны любить друг друга. А сексуальная энергия, она может быть, когда необходима. А когда нет необходимости, зачем ее растрачивать впустую? Потому что мужчина теряет разум, когда живет нерегулируемой сексуальной жизнью. Он слабеет психически и физически. Он становится осторожным, трусливым, жадноватым. То есть меняется психология мужчины, не становится слабее, героев меньше и меньше. Почему? Потому что сексуальная жизнь распущена сейчас. И о чем мы только что говорили до этого? Кто помнит? О женщине? Ну, кто слушал? Ну, так говорится. О целомудрии, да? А о целомудрии же... Нет, о чем-то мы говорили, я просто отвлекся на мужчину. Ну, неважно, неважно, хорошо. Вы уже понимаете, о чем мы говорим. О вожделении, да, речь шла о вожделении. Что же дальше? Дальше, когда люди вступают в эти однополые браки, и в культуре утверждается вот этот тип вожделения, который уже не различает даже пол, это сильное вожделение. Затем, следующий шаг, согласно ведам, появляются каннибалы. Это очень интересный фактор. Однажды в средствах массовой информации стали появляться интересные странные случаи. Шокирующий мир. Первый случай я узнал из Америки. Какой-то человек, неизвестный, в черном плаще ворвался в ресторан вечером. Под плащом оказался автомат Калашникова. Выпустил всю обойму, уложил там 50 человек за раз. Да, страшная вещь. Психологи исследуют, изучают, что за явление специальное. Почему? Причины никакой не было вещественной, материальной. Это не были его враги, никто не должен был ему денег. В чем причина? Почему этот гнев? Откуда это вот желание разрушить? Изучают психику человека. Нормально? В чем же причина? Потом стали появляться подобные истории еще и еще. В Петербурге появился один человек. Знаете, когда это было? Это было, по-моему, в начале 90-х годов. Я помню, что жил в Петербурге в то время. Этот человек напугал весь город. Один. Предупредили по телевизору Невзоров известный, выступал и говорил всем, ко всем женщинам Петербурга, не знакомьтесь в это время сейчас ни с какими людьми. Это молодой, 30-летний, обаятельно образованный, красивый человек. Очень опасный. Он приглашает женщину к себе домой, насилует, убивает, разделывает на части, кладет в холодильник, в течение месяца съедает. Затем снова выходит за другую женщину. Уже две женщины съел. Ищем. Поэтому, пожалуйста, женщины, сейчас не вступайте в общение, знакомство ни с кем, пока мы ищем этого человека. Он пока один такой в городе. В городе был шок, просто страх. Появился каннибал. Вот откуда это все. И когда собеседовали психологи, они все пришли к одному выводу по симптомам, что у этих людей с раннего детства началась сексуальная жизнь. И чем больше они пытались наслаждаться сексуально, тем больше они чувствовали неудовлетворение, гнев, были склонны к извращениям. И вот этому молодому человеку, когда он был пойман, обратились и сказали, вы очень молоды, мы сожалеем, что вот такая ваша судьба, вам будет применена высшая мера наказания. Вы, должно быть, тоже раскаиваетесь, да, в содеянном сейчас. И он удивительно ответил, этот человек, он улыбался и говорил, вы меня никогда не поймете. Это счастье ни с чем не сравнимое. Вот посмотрите, какой вкус вожделения. Как оно опасно, это вожделение. Человек превращается в такого вот монстра. Это говорит совет. И последний шаг вожделения, неудовлетворенного вожделения. Когда я ненавижу весь мир, и свою жизнь, и себя, и разочарован в близких людях. Это называется самоубийство, атмаха на санскрите. Вот. В развитых странах очень часто явление, сейчас мы тоже знаем, в Японии, допустим, или там в Швеции это наблюдается, или в других странах иногда мы слышим, в развитых, хороших странах, очень большой процент самоубийства, люди не удовлетворены, тем не менее, остаются при всех возможностях материальных. Почему? Неудовлетворенное вожделение. Оно пылает, как огонь, сжигает разум человека, чувства. Поэтому вожделение – это лишь начало отношений. Природа дает молодым людям вожделение в платонической тонкой форме, как первую любовь. Вот очень важно сохранить вот это чувство чистое, вступив в брак. И дальше необходимо цель, смысл жизни установить. Зачем мы вместе? То есть конечную цель жизни. Об этом тоже мы не получаем информации сейчас. Нет такого обучения, чтобы нас именно вот так формировали. Потому что если вы сидите в одной лодке, но вам нужно в разные стороны, вы никуда не приедете. А брак – это одна лодка. Поэтому прежде чем пожениться, мы нравимся друг другу, но нужно узнать, какова же твоя цель жизни, какова твоя цель жизни, зачем мы вместе, куда мы должны отправиться, чего достичь мы должны. Только не говорите «деньги». Деньги – это то же самое, что вожделение. Деньги не приносят счастья, вы не купите ни за какие деньги счастье. Счастье – это любовь и развитие отношений в любви. И веды на это еще дают информацию, как развивать любовь в семье. Если даже вы не по любви уж слишком женились, но вы хорошие друзья, в принципе, вы хорошо друг к другу относитесь, можете развить эту любовь, настоящую в семье, через служение. Потому что любовь, люди привязываются, развивают это чувство через жертву. Например, я еще учился в школе, этот пример был известен по всему Советскому Союзу. Его показывали по центральному телевидению во времени, потом была передача об одном человеке, вот этот герой был мужчина один. Этот мужчина шел где-то в Прибалтике, может быть, в Риге, по улице, площади Рижской. И увидел на подоконнике 5-го этажа, вот этих старых, очень высоких домов рижских, на подоконнике лежала девочка 4-5 лет, спала. Как выяснилось позже, она ждала своих родителей, осталась одна дома. И вот она в ожидании открыла окно, забралась на подоконник и смотрела, где-то мама и папа. Но их не было и не было. Она уснула на подоконнике, на такой высоте. И мужчина вдруг увидел, его это шокировало. Девочка лежит, представьте, на краю подоконника. И вот она во сне переворачивается, должна сейчас падать уже. Вот он только это увидел. И он действовал очень спонтанно. Не думал, как он потом рассказывал, я не знаю, говорит, что я сделал. Я, потому что не было времени даже думать. Я бежал, говорит, как сумасшедший, вот к этому дому. По дороге на бегу снимая плащ. И вот совершенно интуитивно я это делал, говорит, и в этот плащ я и поймал этого ребенка, говорит, прямо вот подоспел вовремя. И вот его прославляли как героя и все такое. Но вот о чем мы говорим? Вот эта жертва, вот этот поступок. И результат мгновенный. Он стал лучшим другом пожизненным этой семьи. Крестным отцом этой девочки. Смотрите, одна жертва великая. И отношения наши улучшаются. Поэтому если мужчина и женщина не служат друг другу, не помогают друг другу достичь совершенства в материальном смысле и духовном смысле, они не могут долго поддерживать любовные отношения. Постепенно они привыкают друг к другу, их интерес иссякает, становится привычным. С материальной точки зрения всегда это так. Но там есть, в этом материальном оболочке, там есть душа, которую не знают. А душа – это жертва, это служение. И не совершая служение, мы не можем пробудить вот эти внутренние силы любви, чистые, которые пробуждаются уже позже, и тогда уже вам не важно, как выглядит ваша жена, старая или молодая, и это уже не имеет значения, потому что вы не тело, на самом деле вы не мужчина, не женщина, вы духовные существа. Мужчина и женщина никогда не поймут друг друга, а души способны понимать. Поэтому брак освящается, одухотворяется. Рождение ребенка также освещается. Смотрите, пища в доме освещается. Грязные слова в семье не используются. Дурные привычки в семью не привносятся. Там не пьют, там не курят, проституток не приводят. Поймите, это семья, это чистое место. Это называется ашрам на санскрите. То есть святое место. Вот так, такое было отношение. И это духовный уклад. Вот о чем мы хотим сказать. Пока мы не поймем вот этот момент, что это духовный уклад, мы не сможем создать, как бы изменить, трансформировать окружающую среду, потому что трансформацию может создать только дух. Преображение, откровение нужно человеку. И семейная жизнь часто превращается в скуку, где нет ни творчества, ни энтузиазма, просто мы отдыхаем дома. Ну что, мы работаем где-то, мы устаем, а дома просто мы отдыхаем. Вот семья для отдыха. Но вот дети нам не дают отдыхать, правда же? Но тут наработались целый день, а тут еще вот приходишь и ребенок требует внимания, а я устал. Ну иди поиграй один, там, или иди на улицу побегай. Ну, займись чем, на тебе вот телефон, вот там, игру компьютерную, на, вот, займись чем-то. Потому что я устаю, я работаю. А что, какой результат мы получаем? Ребенок уходит в компьютерные игры. И вы спрашиваете позже его, ну, кем ты хочешь стать? И он не знает. И 30 лет он понятия не имеет, что делать в жизни вообще. Что он не жил никогда. Он играл в какие-то компьютерные игры. Искусственный интеллект. Это явление сейчас массовое, поймите, это не какой-то единичный момент. Но мы должны прививать вкус к красоте, к музыке, к слову, к искусству писать, выражать свои мысли, изучать языки. Это семейные ценности. В семье люди пользуются предметами быта, они должны не уступать произведениям искусств, говорится. А пища должна быть самая чистая и лучшая, первоклассная. Если что-то у кого-то случается в семье или у соседа, все сразу помогают. Вот что такое семья. Если мы в маленькой семье установим такие ценности, мы их распространим и на большую семью. А это важный момент, потому что на самом деле есть большая семья. Чью-то Готра называется, семья Бога. Где каждый человек помогает другому человеку. Семейный человек, согласно древним этим книгам мудрости, он не должен обедать, пока не накормит гостя. Вот здесь мы живем в Средней Азии, и здесь принято во дворах громко кричать «молоко, сметана». Вот в России это не услышите, а здесь вот это нормально. Если что-то привозят, вот они громко кричат, вот здесь или рупор, или голосом. И вы слышите, вот там молоко, сметана, можно выйти купить. Вот точно так же в ведах описывается. Если приготовили дома обед, вы не должны есть сам. Это развивает жадность и индивидуализм. Вы должны выйти на улицу, сложить руки рупора и сказать, кто голоден, приходи, будешь гостем, приходи, отведай угощение. Обед готов. И вы должны трижды это сделать, потому что люди сразу не отреагируют, им неудобно. А у кого-то отбирать пищу, но вы должны искренне повторить трижды и именно обратиться к нему как к другу к своему. То есть от души, когда человек уже не может отказать вам, и вот тогда вы обретаете много друзей, глубокие отношения. Вот таким образом, говорится, вот это одна из основ цивилизации, обмен пищи, это любовный обмен, это первый момент. Давать дары, принимать дары, угощать освященной пищей, принимать освященную пищу, раскрывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Это 6 принципов любовного обмена. И в семье, конечно же, мы это делаем. Мы готовим пищу для всех. Мы обмениваемся пищей. Мама готовит, или папа готовит, или бабушка готовит для всех. И все потом едят эту пищу, так любовь поддерживается. Мы всегда дарим подарки друг другу на день рождения, или даже просто так. Потому что вот хотим сделать что-то приятное друг другу. И также мы общаемся, мы рассказываем, что у нас на сердце, что в уме, о наших планах. И вот этими 6 вещами, этим обменом поддерживается любовь. Вот на это нужно сосредоточиться. А люди сосредотачиваются сейчас больше на своих эгоистических желаниях. Знаете, когда я однажды учился в школе, я пошел в кино. И там был фитиль, это известный был такой вот киносюжет. Перед фильмом включали какой-то фитиль, там какой-то юмор был, или сатира. Вот. Фитиль известный. Репортаж такой, короткометражки. И в этом фитиле был мультфильм о молодоженах. Свадьба там была. Свадьба гремит. Жених и невеста, наконец, они остаются одни. И утром невеста просыпается в постели, жениха нет, мужа молодого. Нету. Она пугается, где? Но слышит, на кухне что-то происходит. Там что-то жарится, что-то там происходит. И тут дверь с кухни открывается. Жених в пижаме, в руках поднос. Там кофе, там бутерброды, там все необходимое. И несет ей в постель. Она такая счастливая, знаете, была. Говорит, это что мне? Он говорит, тебе нравится? И он садится рядом с ней. Дорогой, конечно, мне нравится то, что ты делаешь. Просто я даже не ожидал такого внимания. И он берет поднос себе и говорит, вот так будешь делать каждое утро. И так тебе нужно заканчивается. И зал смеется и говорит, в этом что-то есть. Вот сейчас такие браки у нас, да. Вот такие. Люди тогда это понимали. Я думаю, что сейчас труднее становится объяснять такие ценности. Но женщины по своей природе сейчас спасают это положение. Мужчины гораздо глупее. Что касается брака, мужчины не эксперты в этом. Я тоже не эксперт. Я просто вот начитался чего-то там, ну, насмотрелся. Ну, какие-то знания, конечно, имею. Но эксперты женщины, что касается семьи. Это не мужское дело семья. Мужское дело – это высшая цель жизни. В этом сила разума мужчины. В этом его и героизм, и отвага, и могущество, и достоинство. Но все ценности в этом. Если вы хотите понять, кто перед вами, какой мужчина, какого полета птица, вы должны просто спросить, каков смысл твоей жизни? Один вопрос задать. С этого начинаете общаться. И если этот смысл жизни на самом деле адекватный, не то, что, знаете, вот я общаюсь с людьми, и часто я слышу, какой смысл жизни? Я буду президентом этой страны, многие говорят. Ну, неадекватные люди просто существуют. Другие говорят, а я хочу стать миллионером, тоже неадекватные. Знаете, миллионеры никогда об этом не говорят. У меня был один друг раньше, но он сейчас миллионер. Я давно его не вижу. Но в советские времена в школе над ним все смеялись. Он плохо учился, потому что... И даже с детьми толком не играл в все эти игры, не хулиганил. Он на переменке в школе выходил на улицу и там какие-то камешки на речке перебирал. Где-то в Сибири, на Урале. Вот такой странноватый был и не обижался, когда его обзывали чем-то. Не конфликты. И затем началась перестройка, школа была закончена. Он пошел на ту речку, набрал камешков, принес домой, наклеил эти камешки на дощечки, вырезал, покрыл лаком, написал название города, покрыл лаком и стал продавать сувениры. Так начался его бизнес. Теперь магазины в Европе, в Санкт-Петербурге и повсюду. Один из самых богатых людей. Понимаете? То есть, если человек имеет разум, он не говорит об этом. Он не говорит о том, что у него есть разум. Просто разум его говорит. Не нужно говорить, что у меня есть разум. Скажите что-то разумное. Не нужно говорить, что я богатый человек. Сделайте что-то в соответствии с вашим богатством. Но если вы ничего не делаете, вы сторож своих денег, вы даже не богатый человек. Вы живете как нищий, потому что вы жадны. Поэтому, если мы хотим именно развития, мы должны познать истинную смысл жизни. Это мужская сторона за это отвечает. Женщина может тоже это понять, но и труднее встать на этот путь без поддержки семьи. Если женщина неудачлива в семье, конечно, она может встать на духовный путь. Каждый может встать. Потому что привязаться можно к Богу, к духовным людям, к общению. Но мужчина должен познать это по-другому, разумом. То, что женщина познает сердцем и эмоциями, мужчина должен познать разум, как ученый. И вот это время пришло сейчас. Познать науку о семье, науку о Боге, о душе, познать смысл жизни. Вот об этом мы и хотели сказать. Рад. Я, пожалуй, здесь остановлюсь, потому что тема очень обширная. Я даю семинары семейной жизни, многодневные, как правило. У нас просто вот такой как бы экскурс был по этим темам, по некоторым темам семейной жизни. Может быть, сейчас перейдем к вопросам, если меня было слышно и видно. Пожалуйста.
Вопрос от Ясы. Можно ли жить совместно до легального брака, чтобы понять человека? Или это будет считаться незаконным?
Это незаконно, нельзя жить. Нельзя жить. Например, когда вы уже живете с человеком, вы не можете познать его. Вы должны познать до того, как живете с ним. То есть разум. Когда вы уже испытываете эмоции и чувства, разум уже не может действовать в это время. Поэтому, чтобы жить, вы не можете познать человека, живя в близких отношениях. Вы должны познать друг друга через служение. Не через объятия, не через то, что нужно выяснять, кто будет готовить, а кто будет убирать в квартире, а кто будет деньги зарабатывать и сколько. Не через это, а через служение. Вы начинаете служение друг другу, вот так вы общаетесь. Например, если вы хотите выйти замуж, вы просто готовите для своего суженого. Готовите и кормите, с этого начинаете отношения. Через пищу. То есть это считается чистые отношения. А брак вы живете вместе, когда вы уже вступаете в брак, и когда вы уже хотите именно иметь детей, и уже берете ответственность за полноценную семью будущего. Не то, что вы пробуете, а потом выплевываете. И этот плевок уже никому не нужен, понимаете? Я говорю откровенно сейчас. Это очень как бы важная вот эта чистота брака. Сейчас, ну, конечно, я понимаю, сейчас многие уже совершили ошибки и прочее, но мы говорим сейчас, просто раскроем тему, не смущайтесь. Все можно поправить, это отдельный разговор. Как поправить наши ошибки? Но я не рекомендую вступать в какие-то близкие отношения до брака. Это одна из главных причин сейчас именно трагедий. Если вы вступили уже в близкие интимные отношения, а потом разочаровались и разбежались, так сказать, то вы остаетесь с этой глубокой самскарой, травмой, так сказать. Но если не было сексуальных отношений, такой глубокой травмы не будет. Ну, разочаровались, ну, разошлись, ну, бывает. Но у вас не было глубокой привязанности сексуальной. Сексуальная жизнь означает, что ваши тонкие тела соединяются вместе. На сексуальной энергии замешана черная магия вообще. Способ управлять людьми. Поэтому будьте осторожны в этом. Если женщина вступает в сексуальные отношения до брака, это самскара, впечатление сохраняется на всю жизнь. Как телегония явление есть такое. Она вступила в отношения когда-то до брака с каким-то негром. Через 2 года вышла замуж за белого человека, родился черный ребенок. Потому что память сохранена, биологическая память сохранена с тем мужчиной. Это называется явление телегония, но известно. Поэтому женщинам нельзя вступать до брака в сексуальные отношения. Это в много раз опаснее, чем если мужчина это сделает. Мужчина тоже, конечно, не должен этого делать, но мужчины по своей природе, они агрессивны в этом плане, более агрессивны в этом плане.
Второй вопрос от Миры. Как понять, что ты готов к семейной жизни?
Если вы пытаетесь понять, значит, вы не готовы. Как понять, что вы голодны? Вы же это чувствуете. И поэтому брак – это потребность души должна быть. Не просто потребность как бы биологическая, удовлетворение чувств. Потребность души должна быть. Например, если вы хотите хорошего ребенка, именно об этом думаете больше всего, то вы более-менее готовы к браку. Потому что ваша главная роль будет материнство женское. Также мужчина, если ему нужна помощница, верная помощница в его смысле и цели жизни, он более-менее готов к браку. А к сексуальным отношениям человек всегда готов. Вот к браку не всегда готов. Поэтому соизмерять это со смыслом жизни, с интеллектом и с вашим духом, с вашим сердцем готовность. И поскольку вы спрашиваете, то значит вы еще пока не готовы к этому, нужно готовиться. Не медитируйте на мужчину, когда хотите выйти замуж, медитируйте на мужа. Муж – это не просто мужчина, это положение, ответственность определенная. Вы должны медитировать на мужа, и тогда придет человек соответствующий. Если вы медитируете на мужчину, то вы будете одеваться по-другому, вести себя по-другому, привлечете соответствующего человека. Чем выше вы поднимаете свои юбки, тем больше шансов привлечь похотливого мужчину. Но не мужа. Муж – это на всю жизнь. И он вас приведет к настоящему к совершенству. Это муж. И вы также должны помогать ему в этом. Вы помощник в этом плане. Мы сейчас говорим о золотых стандартах. Не смущайтесь. Хорошо? Мы должны сказать, вот золотой стандарт представить. А потом можно поговорить, как это применять, ну какие там исключения найти. Это другой вопрос.
Вопрос от Полины. Подскажите, пожалуйста, как можно очиститься женщине от предыдущих гражданских браков и неудачных отношений?
Очиститься женщине от предыдущих гражданских браков в множественном числе. Нужно постараться это сделать. Я мог бы дать вам моющее средство одно, но я сейчас не решаюсь при всех это сделать. Хорошо, я пару слов скажу об этом. Тема, так сказать, деликатная, глубоко личная. Чтобы освободиться от этих впечатлений, прошлых поступков, которые отпечатываются в нашем сознании пожизненно, с этой частью нашего характера, травма ли это, потеря ли это, браки, вот возможно, эти вот разрывы, несчастья. Мы должны пережить более глубокое позитивное впечатление. Почему священные книги, все, абсолютно все священные книги говорят о цели жизни, как о любви к Богу? Потому что это впечатление очищает всю прошлую карму. Пока вы не берете божественную любовь, вы не сможете очиститься от этих сенсов. Поэтому вставайте на путь божественных отношений, но Бога ищите в сердце. Я сейчас не говорю о религии. Найдите в сердце. Это медитация. Это общение с духовными людьми. Это всегда освященная пища. Это возвышенные мысли, стремления, цели. Интересуйтесь этим. И вы сами увидите, как только у вас появляется к этому искренний интерес, к вам все постепенно придет необходимое. Вы видите сами. Потому что это процесс мистический. Если вы на самом деле стремитесь к высшему совершенству духовному, все остальное придет к вам автоматически. Ученик готов, гуру придет сам, говорит. Поэтому ваша искренность является критерием.
Следующий вопрос от Алексея. Нужно ли создавать семью, если не хочется детей? Что это за аномалия? Можно ли как-то преодолеть это?
Это может быть аномалия, может быть и нет. Не всегда это аномалия. Если мы не хотим детей из страсти, что это слишком обременительно, то это, конечно, аномалия. Но если вы не хотите детей, потому что у вас очень высокие обязанности перед обществом, у вас очень большое служение, это не аномалия. Подумайте об этом. Хорошо, не хотите детей, но тогда займитесь чем-то очень важным. Будьте полезным всем людям, пусть люди будут вашими детьми, многие. Тогда это оправданно будет. Но если вы не хотите детей, что просто жить легкой жизнью, это малодушие. Я говорю просто прямо и честно, золотой стандарт. Это малодушие. Человек должен воспитать ребенка, иначе для обычного человека это просто правило, закон. Иначе не реализует свой разум, интеллект. Вы прожили детство, но вы же не помните его. Оно что, бесполезно? Нет, вот когда вы воспитываете ребенка, вы проживаете второй раз свое детство, и все вспоминаете, вы начинаете осмысливать все, что было в прошлом, воспитывая своего ребенка. Вам потребуется все это изучить, вспомнить, найти в себе. Это очень глубокая работа, воспитание детей. Поэтому дети, они очищают семейную жизнь. Дети очищают, потому что они имеют божественную природу, чистую природу. И служа своим детям, воспитывая их, вдохновляя на великие дела, вы тоже становитесь великой личностью, чистой личностью. Вот поэтому думайте, если не хотите детей, тогда займитесь альтруизмом, духовной практикой. Служите Богу, тогда это может быть оправдано. В другом случае, все-таки я рекомендую воспитать хорошего ребенка.
Следующий вопрос от Лины. Александр Геннадьевич, если мы были невежественны и никто нам знания не передавал, как можно рожать детей, когда самому надо себя воспитывать и получать знания? Сейчас я понимаю, что ребенка может иметь только высокодуховное существо, которое может дать этой душе настоящую любовь, добро, научиться страданию. Это так?
Хороший вопрос. Но не бойтесь слишком, потому что вы имеете право иметь ребенка, когда вы искренне желаете хорошего ребенка. Это чистое желание. Когда вы вступаете в отношения ради зачатия хороших детей, это не считается сексуальной жизнью животных. Это не приравнивается к сексу. Это божественный акт. Написано в Бхагавад-гите, что сексуальная жизнь для зачатия хорошего потомства, она духовна. Поэтому, возможно, мы не святы, возможно, у нас нет возвышенных качеств, но мы можем научиться от духовного учителя, от близких людей и воспитывая детей. Если вы хороших детей желаете, он придет к вам. Хорошая личность. И он поможет вам. Он также научит вас многому. Поймите, дети больше учат взрослых, чем взрослых детей. Вы сами увидите. Поэтому желайте хороших детей. Встаньте на этот путь. Начните как бы эту династию. Станьте таким святым. Потому что если в династии, в роду нет ни одного святого, этот род считается проклятым. Там невозможно вообще ничего достичь ценного. Он постепенно как бы падает. Поэтому начните, поскольку вы признаете этот фактор, что вам необходимы знания, вы хотите что-то хорошее сделать, именно вы это и начнете делать. Мы об этом сейчас и говорим. И как только вы это начнете, процесс начнется, вы увидите, удивительные вещи начнут происходить в вашей жизни и в вашей семье. Поэтому не надо отчаиваться, что в прошлом не было какого-то знания или совершенства. У вас есть все возможности сейчас.
Гульнара, вопрос. Почему Бог забирает память у души? Если, например, человек получает красивое тело, рождается в хорошей семье, в хороших условиях, то это говорит о его благочестивой карме с прошлых воплощений. Но в этой жизни он растрачивает свой потенциал в погоне за материальным, увязает в своей гордыне и так далее. Есть ли смысл стремиться к духовной жизни, нарабатывать положительную карму, если в следующем воплощении придется начинать сначала? Спасибо.
Хороший вопрос. Здесь вы путаете духовную жизнь с хорошей кармой. Карма – это не духовная жизнь. Хорошая и плохая карма – это кандалы. Одни кандалы железные, другие золотые. От кармы нужно полностью освободиться. Это временное явление. Духовная жизнь – это одухотворение своей жизни. Если вы в этой жизни одухотворили свои чувства и разум, в следующей жизни вы от рождения получите эти чувства и разум. Без усилий. Поэтому некоторые люди рождаются с духовными наклонностями уже, потому что в прошлом совершили эту практику. Но, как вы говорите, хорошая карма, то есть богатство, красота, хороший разум, образование, они делают человека гордым, потому что это карма, это материальный успех. И когда вы это отождествляете с материей, вот это и есть ложная гордость. Вот это и есть проблема, и она порождает неудачи затем. Когда человек гордится, он начинает унижать других, свысока, высокомерно смотреть на других людей. Богатый на бедного смотрит таким образом. Умный на глупого так посмотрит, красивый на некрасивого так посмотрит и прочее. Потому что это просто карма, это материальное отождествление. Но когда вы приобретаете духовные знания, вы не видите этих различий между бедным и богатым, между золотом и камнем, вы видите дух, равенство видите живых существ, даже животных, даже растений. Вы даже насекомого на дороге не раздавите, если заметите. Вы будете видеть там душу. Вот это духовное знание вы никогда не утратите ни в каком рождении, если приобрели его. Этот плод неразрушим. И духовное означает связанное с Богом. Все остальное не может быть духовным в полном смысле слова. Это может быть благочестивым, благоприятным, полезным для здоровья, но не духовным все же еще. То есть около духовной вещи существует. Духовное – это то, что связано с Божественным. Потому что душа – это частичка Бога именно. Она сама по себе божественна. Если вы что-то связываете с Богом, это одухотворяется. Если вы свою жизнь свяжете с Богом в сердце, ваша жизнь одухотворится. Но я не говорю о религии, еще раз повторяю. Современная религия крайне запутана. Я туда не рекомендую как бы людям просто погружаться в эти религиозные какие-то, церковные или там храмовые законы. Разберитесь внутри себя, вот она религия там, в сердце.
Следующий вопрос от Гульнары. Моему сыну 3,5 года. С рождения до сегодняшнего дня частые болезни и падения с ударами головой. У нас рентгеновских снимков больше, чем фотографий. С чем это связано?
Карма, судьба такая. Да вы сами даже это чувствуете, когда спрашиваете, что какая-то связь есть, какая-то причина должна быть в этом. Это судьба. Ну, также ребенок это носит в своем, как бы, темпераменте, в характере. Если посмотреть его темперамент и характер, то можно предположить, что ребенок будет падать часто. Я знаю это по себе. Есть дети очень непоседливые, неосторожные, они всегда получают травмы. Это темперамент детства. Так что не судьба такая получать травмы. Так я понимаю. Поэтому вам нужно беречь его. Зная вот его характер, его особенность, вы должны стать его осторожностью, его разумом, его глазами.
Вопрос от Михаила. Что делать, если жену больше интересуют духовные знания, чем семья?
Это временно, не беспокойтесь об этом. Пока человек учится, он может так. Вот период учебы, это говорится, он теряет интерес, занят слишком. А позже, когда уже человек усвоит некоторые вещи важные, он, конечно же, огромное благо принесет и семье, и родственникам. Это с каждым случается. Например, когда я познакомился с ведической культурой, я погрузился в ее изучение, и я потерял интерес на какое-то время к работе и ко всему на свете. Ну, я, конечно, работал, у меня семья была, я все это делал. Но интерес у меня ослаб к этому. Я уже понял, что смысл жизни в другом, что семья – это не просто самоцель. Но позже, позже я мог привнести все эти уже знания, обретенные уже повсюду, и в семью, и в любые вещи, в любые сферы. Поэтому немножко потерпеть этот эгоистический период обучения. Обучаться — это хорошо. Но я бы посоветовал все же тем людям, кто сейчас изучает ведическую культуру, духовную культуру, и практикует ее, все же не забывать свои обязанности материальные. Иначе люди будут беспокоиться близкие. Должны как бы волей заставлять себя действовать разумно.
Айгуль, как помочь мужу наладить отношения с его отцом?
Хороший вопрос. В том смысле, что именно эта роль жены заботится о мире в семье. Ну вот у вас как раз есть такая черта хорошая. Вы думаете об этом мире, и вот женщина способна установить мир. Где-то они в чем-то не понимают друг друга, соперничают, возможно, эго присутствует у того и другого. Они как отец и сын, конечно же, привязаны друг к другу. Но вы должны просто помочь их услышать друг друга. Попытайтесь применить свой интеллект, вот этот глубокий женский интеллект, чтобы понять того и другого и помочь им услышать друг друга. Тогда отношения будут улучшаться.
От Надежды. Обязательно ли женщине выходить замуж?
Общее правило – да. Но есть исключения. Например, сейчас женщин больше, чем мужчин. Значит, не все выйдут замуж. Поэтому не можно сказать, что обязательно выходите замуж. Если вы не можете выйти замуж, то не забывайте замуж. Тогда выходите замуж за Бога. Такой выход. Да, до скольки на повезло. Ну, если там много вопросов? Пять вопросов. Я вас, конечно, не вижу, я мог бы более что-то детально описать, если бы видел вас непосредственно. Ну, мы просто зачитываем вопросы вот в письменном виде, я пытаюсь уловить.
Александра, как научиться правильно уважать мужа?
Правильно уважать? Значит, уважать его цель жизни, его стремления возвышенные. Вы не должны уважать, например, алкоголизм мужа. Или его нечистые привычки. Нет, нет. Жена – это дхармапатни на санскрите, значит, указывает чистый путь религии мужу. То есть вы должны влиять очищающе на мужа. И строгое правило таково, что жена не обязана служить падшему мужу. То есть он падший человек, все грехи на лицо и прочее, он пьяница, алкоголик какой-нибудь, ну и так далее. Вот. Но именно женщина делает из мужчины мужа, ему, ну, как бы, великого человека, успешного человека. Для мужчины две вещи важны. Это истинный духовный учитель и хорошая жена, его жизнь будет всегда успешна. Поэтому для жены отводится очень важная роль. Уважайте мужа, здесь имеется в виду, посмотрите на его хорошую сторону. Ну, например, вот есть фрукт. С одной стороны он гнилой, с другой здоровый. С какой стороны будете кусать? Ну вот видите, вы знаете ответ. Вот так же и с мужем общаетесь. Общайтесь с его хорошей стороной. И развивайте эту хорошую сторону. Вдохновляйте в эту сторону его. И постепенно это дурное ослабнет просто. Меньше внимания плохим вещам уделяйте. Иногда, конечно, вы будете видеть эти вещи, говорить о них. Но чаще всего говорите на вот важные темы. На самом деле важные темы. И чтобы это важно просто вывесилось, чтобы некогда было быть плохим человеком. Времени, чтобы не было. В этом смысле. Просто взять так, вырвать какую-то нечистоту в человеке невозможно. Вы просто травмируете его сильно очень. Но это можно выместить хорошим, то есть хорошим вкусом, хорошей культурой, отношениями, целями, стремлениями, творчеством. Вот так можем уважать друг друга.
Наталья. В чем урок жены, у которой муж не может оставить отношения с другой женщиной, и при этом не хочет оставлять семью.
Да, как сейчас часто бывает, это явление очень распространенное, где мужчины склонны к двоеженству. В прошлом это было законом, то есть мужчины имели по несколько жен какие-то в древние времена. В современное время это очень трудно представить такое, что другая культура, другое эго. И жена, как правило, она просто с ума сходит, когда появляется какая-то женщина на стороне, тоже в роли жены. При этом муж, он мужчина вообще, по своей природе, он склонен любить сразу нескольких женщин. То есть для женщины это вообще невозможно представить. А мужчина, вот для его природы, это более-менее приемлемо, естественно. Поэтому мужчина может иметь несколько жен в той культуре. В этой культуре, как мы сказали, это очень трудно себе представить, потому что другие характеры, другая психология. У нас больше зависти, чем в прошлые времена, когда люди были более религиозны. У нас больше жадности, больше эго. У нас больше вот этих, энергии, эгоизма. Поэтому это очень трагично выглядит в нашей культуре. Поэтому я рекомендую в этом случае, если так случилось, и муж привязался к другой женщине, не провоцировать жену, то есть какие-то скандалы, разборки, а выдержать это, вытерпеть это. Потому что даже если появляется вторая жена, она никогда не сможет стать первой. Ваше место не сможет занять никто. Поэтому тут, если вы выдержите, если вы сохраните всю жизнь семью, это будет лучше, чем этот развод, травма, скандалы и вот эти вот впечатления пожизненные, дети это все увидят и услышат. Это мои рекомендации. Конечно, вы поступаете как чувствуете, но мои рекомендации выдержите, конечно.
Ольга, что является законным браком? Роспись в ЗАГСе или освященный брак в церкви, или когда благословляют родители?
Ни то, ни другое, ни третье. Это лишь внешние причины, которые помогают нам. А главная причина – это личная ответственность и целеустремленность вообще. Это и есть брак.
Электра, почему женщина у нас считается вторым сортом? И создана, говорят, была из ребра Адама, и в Царствие Небесное войти не может.
Какой-то приговор, я не думаю так. Знаете, если культура принижает женскую роль, это демоническая культура. Потому что в Ведах описывается, что женщина, а это как раз богиня Лакшми, она приносит удачу в жизни человека. У нее дух служения и роль матери, она считается самой высокой в этом мире. Выше не существует. Это Иисус сказал, что после Бога поклоняйтесь матери. Это написано даже в Манна Санхите. Поэтому я не знаю, почему так люди думают. Однако, роль у них разная. Роль в семье мужчины – ведущая роль. Потому что мужчина олицетворяет разум, принятие решений. А женщина сомневается в решениях. Поэтому эта роль ведущего отведена мужчине, принимающего решение. Но командир крепости в семье, жена именно, распорядитель, она лучше знает, как устроить эту жизнь семейную. Поэтому у них они разные, не то, что мы говорим, что кто-то важен, кто-то не важен. Они одно целое, у них разные роли. Женщина в материальном смысле могущественнее мужчины в 9 раз. Она слабее физически, это тоже спорный вопрос, потому что у нее сила в другом месте находится вся. Когда она рожает ребенка, она сильна. Мужчина не может такое делать. Он в мускулах силен. Женщина сильна именно внутренней энергией. Она добивается своего внутренней энергии. Она может пилить мужа и говорить что-то постоянно, эмоции испытывать. Она добивается по-другому всего. Поэтому если вы принижаете роль женщины, они вам этого не простят. И вы никогда не будете счастливы, унижая женщину. Это также подтверждается священными книгами. Мужчина, который оскорбляет или унижает женщину, он укорачивает свой срок жизни и теряет рассудок, разум. Если он получает проклятие женщины, это очень сложно избавиться от этого. А женщина не имеет силы проклинать даже сейчас. Поэтому не оскорбляйте и не унижайте женщин. О них нужно заботиться, их нужно брать в жены, либо заботиться как управляющие в обществе. То есть всегда женщины должны быть под защитой. Женщины, дети, старики, священники и коровы. 5 составляющих ведов написано. Под полной защитой. Не критикуйте и не завидуйте женщинам.
Ну хорошо, наверное, еще 5 минут.
Да, еще несколько. Один вопрос. Да.
Вот два вопроса. Первый уточняет вопрос Ксении. Благоприятен ли повторный брак?
Повторный брак. Благоприятен ли? Я не скажу, что он благоприятен или неблагоприятен, пока он не станет духовным явлением. Если он не одухотворен, он ни первый, ни второй, ни третий не благоприятен для человека. Он, конечно, может быть удобнее, чем первый или там третий, не знаю, удобство, с точки зрения удобства или комфорта, может быть, это так оценить. Но как брак неблагоприятен, он не принесет вам настоящего глубокого счастья и смысла. Пока не одухотворится.
Последний вопрос. В материальном плане в семье все благополучно. Вторая дочь аутист. Хватает таблетки, язык в розетку сует, лезет к окну. Один раз упала с 4-го этажа в 2010 году. Почему так происходит?
Такая душа пришла к вам. Берегите ее, заботьтесь. Это для вас важно пройти это испытание с трудностью. У каждого человека будут какие-то трудности. У каждого будет какая-то боль. Такова материальная жизнь. Поэтому мы говорим о духовной жизни. Ничто вам счастье не принесет, как духовная жизнь. Счастье – это духовное понятие, его нет в материи. Вот видите, судьбы так переплетены, что мы вот должны нести такой крест, у каждого свой крест. Это реальность. Раз такой ребенок родился, не спрашивайте, почему. Есть причины прошлого, просто скрытые причины. Просто мы заслужили, все заслужили такие обстоятельства. Мы должны принять и улучшить это все. Как? Ну, любовь. Принесите любовь в вашу семью. Тому, кто вас окружает, близким, терпение, служение. Улучшайте свое существование и терпите неудобства. Спасибо большое.
20
вопросов. Да, на 20 вопросов мы, честно, не успеем ответить, потому что я уже устал немножко. Я думаю, что мы здесь закончим, и в следующий раз мы сможем продолжить тему. Спасибо огромное. Удачи всем и счастья!